Мы читаем Талмуде Сефирот, вторую часть, Нунхет, внутреннее созерцание, страница Нунхет, 58-я. 58-я страница, вторая часть, пункт Юддалет, 14-й.
Мы изучаем систему, где высшая сила создала ее, установила. Это называется система миров. В этой системе мы существуем. Эта система соединяет нас. Для того, чтобы мы знали эту систему, мы находимся по отношению к ней в состоянии, ну, как это сказать легче, как бы неосознанно. И издалека, в состоянии отсутствия осознания, приближаемся, начинаем познавать эту систему, мы становимся более чувственными к ней. Вся система находится в гармонии, во взаимной системе, в чем-то, что совершенно и цельно во всех частях, в объединении. И в той мере, насколько мы приобретаем в исправлении взаимоотношений между нами, вот это вот чувство к объединению, когда мы можем быть способными воспринимать его, в этой мере мы начинаем раскрывать систему. Ну, это как маленький человек живет в какой-то деревне, обрабатывает землю, что-то там делает, занят сельским хозяйством, земледелием. Ну и все на этом. Так он видит свой маленький мир и только. Приходит время, когда люди развиваются, начинают уходить из деревень, начинают ездить, познавать мир, видеть это также через телевизор, через компьютер. Почему? Для того, чтобы быть более связанными друг с другом. Почему? Для того, чтобы быть готовыми воспринять, что мы находимся внутри колоссальной интегральной системы, которая целиком и полностью связана в разных видах, полностью зависит. Каждая элемент связан с другими элементами таким образом, что даже невозможно представить себе, насколько это все цельно и неограничено. Мы в итоге должны исправить наше восприятие для раскрытия системы, в которой мы находимся. Так нам говорят, оставь, а будь как тот самый крестьянин, занимайся там чем-то малым. Так, смотри на мир, как бы вот смотри на мир через группу, и через группу начинай учиться тому, как выйти из себя и видеть все эти вещи в глобальном виде. И в той мере, насколько ты так вот продвигаешься, хочешь соединиться с другими, ты создаешь интегральные ощущения, когда ты можешь воспринять не что-то там, что-то специфическое, там, линейное, вот это, или только вот это, а ты сможешь воспринять все одновременно и быть в ощущении, в постижении, в понимании, в восприятии, в анализе одновременно, касающийся всего. Может ли такое быть? Да, говорят каббалисты. Если ты так направлен, что ты все только на себя воспринимаешь, то ты можешь воспринять только маленькую какую-то часть мироздания. Это называется твоей вот состояние, которое очень ограничено и по времени, и по месту, и по движению, во всем. И тогда в этой части ты и живешь. Ты не чувствуешь всю картину, которая вокруг тебя. Хотя она и существует, но ты не чувствуешь. Она не входит в твои органы ощущений, как ты не можешь воспринять радиоволны, которые есть сейчас в воздухе, но ты это не воспринимаешь. Почему? У тебя нет ощущений. Так у тебя нет и органов ощущений, кроме того, чтобы видеть свою ограниченную жизнь. И кроме этого маленького мирка, который ты обнаруживаешь, есть гораздо больше, чем это. Для того, чтобы прийти к восприятию, когда ты одновременно, за один момент воспринимаешь, понимаешь, чувствуешь, решаешь, контролируешь и управляешь всем мирозданием, а ты еще пока не знаешь, что это такое. Когда говорят, наш мир — это как маленькая песчинка по сравнению со всей Вселенной. Это так. То тебе необходимо интегральное восприятие, когда ты воспринимаешь все. Что значит воспринимать все? Быть связанным, чувствовать, отдавать и получать. Как это можно? Ну, нашими словами это называется, что необходимо прийти к взаимному включению со всеми частями мироздания умственным и чувственным образом, или же с помощью подхода, который называется любовью. Так, желание получать, которое хочет включиться в остальные части, он приходит с ними во взаимосвязь. Эта связь называется любовью. То есть это соединение. Такое соединение, когда нет разницы между одной частью и другой, когда они соединены. И если я буду соединяться тотальным образом, интегральным, полным, со всеми частями мироздания, это значит, что я должен прийти к состоянию, которое называется «возлюби». И если я готовлю себя таким образом, то мое зрение, то есть мое восприятие расширяется во всех направлениях, на все 360 градусов, в каждом направлении, во всем. То есть я уже не ограничен. И я готов вот в этом ощущении, которое я обретаю, с помощью моего исправления, чтобы соединиться с другими, я приобретаю способность поглотить, как будто бы включить в себя все мироздание. Вот эти этапы, когда я способен включиться во все мироздание, поглотить его и почувствовать его за один момент, одновременно использовать его и включиться в него, эти этапы называются ступенями. И в учении десяти сферот мы в конце концов изучаем, что это за те самые элементы, компоненты, части того самого мироздания и какая связь между ними. Ну и, конечно, мы не изучаем подробно это. Невозможно так изучать. Также мы не изучаем тысячи видов разных связей, которые там имеют место. Но он объясняет нам, скажем, ну, Бальсулама, до этого Ари и еще каббалисты, предшественники, они объясняют принципы, вещи такие глобальные, которые находятся в этой системе, чтобы у нас было как-то какое-то начало, чтобы познавать. Все остальное зависит от нас, когда мы это входим, когда мы начинаем развивать себя. Так вот, сейчас мы изучаем с вами во второй части учения десяти сферот вещи очень важные. И здесь надо обратить внимание, есть у нас изучение келим и гулим, то есть круглых келим, которые не изучаются нигде, кроме как вот в этой малой части материала в Кабале, где говорится об этом. Потому что есть у нас проблема воспринять эти вещи вот в таком круглом образом, в виде. нет у нас способности это сделать. Мы все за счет простых линейных измерений, расстояние, время, вес, количество усилий, ну, силы, как мы это изучаем в физике. Да и в химии то же самое. В соответствии с удельным весом материала, какие там есть там в их элементарных частицах, в электронах, скажем, так они соединяются друг с другом, так все это действует. То есть вот эта глобальная форма, то, что проходит через круглый килим, это мы не постигаем. И наша цель — прийти к состоянию, когда килим прямой линии достигнут уровня круглых килим. Вот настолько. Неограниченные. Ну так вот, давайте немножко, давайте будем изучать вот таким образом, что сколько мы будем об этом знать, это очень развивает наш воспринимающий килим. А также, ну даже в нашем мире, если мы все ближе к восприятию прямой линии и кругов, нам очень помогает видеть в этом мире разные процессы, ходы, линии управления, течение энергии, процесс, мировых процессов, потому что это проходит в соответствии с теми же законами. Хотя это так и не раскрывается по отношению к человеку. Ну, пожалуйста. 14-й пункт.
Да. 58-я страница, 14-й пункт, внутреннее созерцание. И не затруднись. Обратное соотношение между передачей света и облачением света. И не затруднись тем, что толкование говорит, что в килим, который более заким, тонкий, должен облачиться в свет более важный. Так как у клихзах, утонченного, форма, свойства его более близки к свету, как известно. Как же здесь утверждается, что уровень того, кто более грубый, выше? Однако следует знать, что облачение света в килим и передача высшего света в парцуф — понятия различные, отдельные друг от друга, и они далеки один от другого, настолько, что имеется между ними обратное, совершенно противоположное соотношение. И это закон в том, что высший не передает низшему, иначе как из самой грубой части, а низший не принимает свет от высшего, иначе как в свою самую тонкую часть. И следует понять это как следует, как можно глубже, так как в этом важный ключ к науке.
Не только в науке Каббала, но и мы поймем и поведение высшего с нами. Это связь между высшим и нижним. Высший дает нижнему через самую грубую часть, а нижний получает от высшего в тонкую часть, чистую. То есть килим как бы противоположны. Поведение, выражение, все это противоположно друг другу. Противоположно не то, что я вижу и говорю, что это противоположно, но это противоположно разуму, чувству, пониманию. У меня ничего не укладывается. И как мы можем с этим справиться? И быть... действовать осознанно и понимать, что такова связь. Именно так. И чтобы это не оттолкнуло нас, что может быть в том месте, где я чувствую авиют высшего, я должен сказать, секундочку, он близок ко мне, он мне сейчас дает. Это уже непросто. Но это так. Потому что высший дает нижнему в грубой части. То есть, если я вижу какие-то страшнейшие вещи, происходящие в мире. Это высшая ступень, которая дает мне, и происходит что-то противное. Это значит, что он приближается ко мне, что он дает. И именно, когда все так прекрасно, все так налажено, все так замечательно и прекрасно, и хочу я благословлять. А чем я благословляю? Что Высший отдаляется от меня? Вы понимаете, что это, ну, не совсем согласно нашему вообще разуму и чувству? Давайте посмотрим. Да, дорогой. Дайте ему, пожалуйста, микрофон.
Эти два состояния грубого и утонченного, как я понимаю, это получение отдачи, так?
Нет, ну не совсем, но давай послушаем.
Я ищу как бы движение, общего движения. У нас через зор, через начало урока у нас есть два отсека. Как некие постоянные состояния, повторяющиеся, когда мы не выбираем этих состояний, а в противовес есть времена, которые мы можем выбрать, темп, ускорение. То, что Рав сейчас объяснял в Тесе, у нас есть состояние этого авиюта. Это больше получение, закут, очищение, это ближе к Творцу получается, когда мы смотрим вверх. То есть должно быть некое движение между ними, нет?
Все мироздание развилось из замысла творения насладить творение. И там, в общем-то, весь секрет. Как мы... творение, противоположное Творцу, получаем его природу. И получается, что весь процесс в том, как мы входим в изменения, противоположные нашей природе. И делаем это по нашему желанию, с требованием с нашей стороны, чтобы это было, хотя это противоестественно нам. Когда я должен тогда просить у Творца, чтобы убил меня и сделал из меня что-то противоположное тому, чем я являюсь, где к этому у меня нет никакого вообще отношения, никакого вообще важности. Наоборот, меня отталкивает от этого изо всех сил. И ничего не хочу из исправления, изменений, слияния с ним и тому подобное, совпадению по свойству. Это что-то, что хуже смерти. Как мы при всем том можем приблизиться к этому? Потому что сущее сущего и сущее из ничего — это дистанция, которую мы не способны вообще даже охватить. Нет у нас такого. Это две формы природы, природа Творца и природа творения. Мы нигде не сталкиваемся с этим в нашем мире, потому что в нашем мире нет ничего от природы Творца. И поэтому все наши исправления только за счет того, что мы привлекаем свет. И все. Ну, есть у тебя какой-то шанс, очень небольшой, очень такой кратковременный, очень такой тонкий, когда ты должен быть в очень высокой вообще чувствительности для того, чтобы привлечь свет и произвести изменения с собой. Потому что тебе здесь необходимо быть как... Ну, ты знаешь, как... То, что называется «пробежать между капель». То есть твоей природы, чтобы тебя это не остановило, чтобы это тебя не оттолкнуло, Ты должен прийти к состоянию, когда ты хочешь чего-то, чего ты не можешь хотеть, отдавать, любить. Так вот, поэтому мы не понимаем эти состояния, которые мы проходим. Я сейчас вот так вот смотрю на людей здесь и в мире, вот в группах. Проходим различные состояния. Смотри, ну сколько состояний уже прошел каждый? Радость, печаль, раздражение и покой. Разные состояния. Ну, это что, кому-то чему-то научило? В чем-то? Да ничего. Каждый раз, когда приходит падение, человек падает и все, лежит. Сдвинуться не может. Приходит подъем, но он радуется, как маленький ребенок, бездумно. Света двигают килим. Как мы. А выбора нет. Нет выбора. Настолько, что человек готов умереть, согласен, и все, и уйти от всего этого. Во время падения такая ситуация. Это известно. Теперь вопрос. Как мы можем управлять процессом? Это в конечном счете то, что, чему мы должны научиться. Мне ничего, остальное не важно. Ты только вот увидишь, я не знаю, кнопку или джойстик. Ну, ты знаешь, что такое джойстик. Да, ты же, конечно же, играешь в компьютерные игры-то. Нет, да, я видел. Дети мне объяснили, что это такое. Ну, мои внуки. Да, в Канаде. Так вот, что я хочу сказать? Как я управляю этим? Вот это я хочу знать. И об этом, к этому мы приходим.
Мы умерщвляем сущее из сущего для того, чтобы прийти к сущему из ничего.
Мы в конечном счете должны прийти к подчинению, то есть сдаться. Я эгоистическое желание получать, мне нечего больше делать, кроме как прийти к состоянию, когда я, как сказал Раби Акива, да, когда вот все волны в море наваливались. Как он спасся после кораблекрушения? Я склонил свою голову, и каждая волна, которая находила на меня, она и прибила меня к берегу. Вот это работа в первую очередь. Тяжелая работа. Во время падения это сделать. Когда ты находишься в море, в состоянии, когда тебе не за что вообще даже ухватиться. Просто склонить голову. Да, то, что называется склонить голову. И вдруг ты начинаешь видеть в этом, когда ты так делаешь. Вдруг свобода. Но вдруг ты знаешь, как человек, который живет на улице. Ну, так у меня ничего нет. Так я ни о чем не беспокоюсь. Ну, вот я такой, и все. Ну, вот как волны в море. Ты вдруг видишь, что они тебе помогают в момент, когда ты голову склонил. Что это сделано специально для того, чтобы приблизился таким образом к Высшему. Но это вот как плод в чреве матери. Он себя отменяет и так растет.
Принижение головы, оно против природы человека, это понятно.
Да, это зависит от того, сколько ударов получит. А, тут с этим нет проблем. Ты хочешь, чтобы тебе показали? На тебе же? Да не, ну это с каждым. И что?
Но я смотрю, это определенная пассивность также, склонение.
Да нет, это огромная работа.
Да, но это всего лишь склонить голову.
Нет, в этом-то вся и мудрость. Ты как животное, ты склоняешь голову, как человек должен это сделать. Раби Акива сделал это с умом, поэтому он достиг берега. Берег, а море — это море мудрости. То есть ты достигаешь берега, когда склоняешь голову.
Допустим, мы прикладываем такое усилие, Склоняем голову без того, чтобы получать удары, это, хотя это и против нашей природы. Но где нам делать это разделение в тех вещах, которых у нас нет с нашей работы, как наше состояние?
Нет такого. Нельзя, чтобы это было, что есть состояние, когда нет над этим контроля.
Контроль, да, но ведь я сам не воспроизвожу эти состояния.
Я создаю состояние. Я пробуждаю зарю. Если я не пробуждаю, не будет. Буду пробуждать. Появится. Да я серьезно говорю.
Как, на чем я, что я контролирую?
Все, над всем должен контроль иметь. Победили меня, сыновья. Ты определяешь. Ты поднимаешь руки, у тебя получается. Опускаешь руки, все, проигрываешь. Дают тебе силы, это не твои силы, это силы высшего. Но он готов работать на тебя.
А это не является склонением головы, это не в этом состоянии?
Да, но ты склоняешь голову все равно, ты склоняешь голову по отношению к нему. Это неправильно. Творцу не надо наше склонение и преклонение. Это все то, как использовать желание получать. Ну, еще поработаем с этим. То есть, короче, что мы здесь говорим? Что это огромная проблема. Высшие и нижние находятся в противоположном друг другу виде. Настолько противоположном, что мы это не очень-то и понимаем. Высший связан с нижними своим авиютом, а высший связан, а нижний связан с высшим своим закутом, то есть чистой частью. Ну, посмотрим дальше.
15-й пункт. Цимцум, сокращение, было только на стадию далит, четвертую. И чтобы понять это, нуждаемся в дополнительном понимании относительно сокращения и кав, линии. Известно, что сокращение было только на стадию далит, четвертую, которая называется Малхут, мира бесконечности, или центральная точка. И причина простая. Значение сокращения в том, что это препятствие желанию получать, то есть... что это препятствие желанию получать. То есть оно удерживает себя от получения наслаждения светом бесконечности. И потому сокращение действует только на получающие кли. То есть когда чувствует себя получающим, когда чувствует стыд, и поэтому не способен получать, потому что... Тут нет чего-то «я желаю» или «не желаю», «красиво», «хорошо», «нехорошо». Речь идет о силах, которые работают в желании получать. Как кусок материи. Работают две части, две определенных силы, где существует желание получать. А вторая сила — это ощущение стыда, когда сейчас преобладаю и хочу сказать «нет», я останусь без наполнения, но и без стыда. То есть тут вопрос расчета, расчета сил всего лишь. Что больше, что меньше. От чего зависит, как мне взвесить, что больше, что меньше? Это зависит от моего воспитания, развития, то есть насколько я стал чувствителен к отдаче, к получению, и к стыду, или же к уважению. И тут есть... Отсюда уже не надо больше, потому что в этом весь расчет первого сокращения, откуда потом были созданы все миры и души и так далее. И тут я получаю, потому что он этого хочет, или я этого. Я отвергаю, потому что я так не хочу, или это мое подобие свойств ему. Этот стыд поможет мне стеречься, стеречь свое «я», или же тому, чтобы отдавать ему, или же уважение, почести. Почесть мне или почесть ему. То есть здесь все эти расчеты между двумя этими силами, не более того. Наслаждение и стыд. И сколько тут всяких разных действий. Мы видим, что кли выстраивает из этого обратное вая, сверху вниз. Здесь начинает развиваться отношение к Творцу, снизу вверх, так же, как и сверху вниз, от Творца к Творению. Из этого возникли все миры. Для того, чтобы реализовать это решение в первом сокращении. Пожалуйста.
Повторяем. Сокращение начинается только на получающее кли. Из-за того, что нет там другого кли, кроме как в четвертой стадии, поэтому распространение раскрывается исключительно на четвертую стадию. И стало нам уже ясно, что три предваряющие четвертую стадии, стадии не считаются как получающие кли, а лишь являются причиной, когда, согласно причинно-следственной связи, раскрывается получающие кли. Четвертая стадия. И поэтому сокращение не действует на них вообще, а только на центральную точку. То есть, четвертая стадия.
То есть, только в месте, то есть в желании, которое я ощущаю, в котором я ощущаю себя как существующего, как получающего, чувствую природу дающего и природу получающего. Все сосредоточено в одном желании, там четвертая стадия, там я чувствую себя и его, и отношения между нами, и в результате отношений между нами я чувствую стыд. В этом в самом желании, исключительно, не в предыдущих желаниях, а в том самом желании, сейчас есть закон, условия, ограничения и так далее. Только в четвертой стадии, которая чувствует себя противоположной Творцу и из этого действует. Поэтому не может быть сокращения на желание, которое не пришло, которое не реализовало это. Поэтому мы находимся в развитии наших желаний такое длительное время, пока мы приходим к состоянию, что все, мы пришли к определению состояния, что здесь есть и отношение Творца к Творению, и отношение Творения к Творцу, они объединяются в единое целое, и тогда мы приходим к той самой четвертой стадии. И на каждой ступени, на которой мы приходим к четвертой стадии, той самой ступени, там мы можем проделать действие, но не до того. Понятно? Господин Цвика.
Мы пропустили тему, требующую выяснения. Он говорит, облачение света на келим является понятием самым в себе. А потом говорит о парцуфах. Непонятно, да. Что следует зачем. Какая разница между облачением света и воздействием света?
Нет. Что до и что после мы будем учить? Это понятие зивуга дака и распространение света в кли. Это с одной стороны. С другой, ты говоришь, что то отдельно и это отдельно. Разумеется, каждый, все действия связаны друг с другом. Но по отдельности имеется в виду, что не в той самой линии, скажем, от тонкого к грубому или от грубого к тонкому. Поэтому одно отдельно и другое отдельно. Но не то, что нет связи между действиями, разумеется, связь такая есть.
А что такое облачение? И что такое отдача? Он говорит, отдача с одной стороны. И говорит, облачение с другой стороны. Почему это не одно и то же? Если кто-то на меня сегодня воздействует, он на меня облачается, это тот же самый результат в конце.
Ты говоришь о действии или ты говоришь...
О действии.
Действия связаны друг с другом, но... Отношение между действиями, сама отдача, она здесь обратная. Потому что если я отдаю тебе, я отдаю от своей части с большим авиютом на твою часть самую тонкую. И ты должен работать над своей самой тонкой частью, чтобы совпасть по свойствам с моей самой грубой, с моей частью самым большим авиютом.
И тогда он говорит о том, что только сокращение действует только на самую центральную точку. Что это означает?
Ну, я приведу тебе пример. Скажем, Творец дает человеку беды, проблемы, просто путает его, делает из него просто котлету. Я не знаю, что тебе еще сказать. И вдруг человек внутри этого чувствует связь с ним, связь с Творцом. Как такое может быть? Это мы видим, что иногда такое в жизни происходит. Люди, которые приходят к бедам, проблемам, ну иди, проклинай все управление, все. Нет, вдруг я чувствую, он близок ко мне, он поможет мне. С чего вдруг? Почему это происходит? Из отношения самой грубой части высшего человек начинает раскрывать связь с ним. Это значит, что высший дает, исходя из своей самой грубой части, и что он пробуждает? Самую тонкую часть. То есть, если ты получишь 10 ударов, ну, не страшно, как обычно ты говоришь, да? Чего тебе не хватает? Тебе не хватает получить 1000 ударов. И тогда ты говоришь, а, это хорошо, это ладно, замечательно, я начинаю чувствовать его. С чего вдруг? Он тебе дал 1000 ударов вместо 10? Да. Он отдавал мне со своей грубой части, а я связался с ним своей тонкой, чистой частью. Я могу привести тебе множество таких примеров. Это принцип, ты пойми принцип. Он объясняет это как науку.
Что он имеет в виду, говоря здесь? Сокращение действует только на центральную точку. Что такое центральная точка, которую он здесь упоминает?
У центральной точки есть много определений, мы можем почитать. Я бы определил ее как ту самую точку, на которую направлены все действия как Творца, так и Творения. Это средняя точка. Где кроме нее нет ничего, что находилось бы под воздействием сил. Все силы, все намерения, все расчеты только по отношению к этой точке. И что это за такая средняя точка? Точка в сердце человека.
Ее не существует, ее ведь нужно раскрыть, эту среднюю точку.
Пока что она существует.
Где?
То, что ты сидишь здесь, это значит, что пробуждает в тебе центральную точку, что в тебе, что у тебя все-таки есть отношение к цели творения, что ты должен прийти к чему-то большему, чем успеху в доме, в работе, что есть что-то высшее, чем эта жизнь. Это уже работа центральной точки.
Мы пытаемся найти центральную точку. Теоретически, это теория, о том вы сейчас говорите. Мы сейчас изучаем теорию.
Ну, ладно.
То есть я должен постичь эту самую центральную точку по-настоящему.
Да.
Верно? И там должна быть встреча моя с духовным.
Внутри этой точки.
Самой точки. И эти три линии, Авраам, Моше.
Ну, это он так начинает. Пусть будет так, ладно. Дальше.
16-й пункт. Свет исчез весь, так как не было иного кли для получения, кроме четвертой стадии, пхинадалет. Вследствие того, что пропало желание в четвертой стадии, пхинадалет, исчез свет также из трех предшествующих стадий, так как нет там еще каких-либо других килим для получения, чтобы удержали в себе свет. И даже света, относящиеся к трем предыдущим стадиям, обязаны также быть полученными в стадии Далет, так как нет в них собственных получающих килим, как мы выяснили. И потому, в результате прекращения получения в стадии Далет, исчез сразу весь свет.
То есть, из четвертой стадии свет исчез, свет удалился вследствие ее работы, ее совпадения по свойствам с источником, с Творцом, а из предыдущих стадий свет удалился без всякой работы. То есть четвертая стадия определяет то, что происходит с предыдущими тремя стадиями, потому что эти три предыдущие стадии в конечном счете являются факторами, вызывающими существование четвертой стадии. То же самое мы учим и в отношении своей природы. Мы говорим неживое, растительное, животное. Что мы делаем с миром, как мы придем к исправлению природы, климата, экологии, что происходит со всеми этими вещами. В тот момент, когда мы исправим четвертую стадию человека, все вернется в самое лучшее состояние. Нечего бояться. Главное — это исправление человека. Он должен произвести сокращение, и он должен произвести исправление. Все предыдущие три стадии выстроятся в идеальной форме после того, как исправится человек. Понятно? Что?
Прежде вы ответили Цвике, я передаю свою грубую часть в чистую твою.
Не я, это говорится о высшем и нижнем.
Выше и ниже.
Да.
Высшее передает. Как мы выполняем действие отдачи? Из грубого, из нашего места получения.
По отношению к кому?
Относительно к чистому месту.
По отношению... Ты говоришь высшим и нижним? По отношению к высшему,
я же выше, чисто высшим и в нижнем.
Есть закон совпадения по свойствам. Выше, для того, чтобы совпасть по свойствам с тобой, он должен связаться с тобой самой грубой своей частью, самым большим авиютом. И тогда он связан с тобой, он может коснуться тебя, быть с тобой в контакте. Тебе для того, чтобы добраться до высшего, необходимо связаться с ним своей самой чистой частью.
Выше, когда он отдает, он действует на мою грубую часть.
На самую чистую твою часть. Он не может быть с тобой... Ты не можешь быть связан с ним своей грубой частью. Нет, говори просто, без всех этих выкрутасов. Я прошу тебя. Здесь есть законы, ясные. Закон совпадения по свойствам. Закон простой и существующий во всей природе. Не может быть, чтобы что-то связывалось, совпадало по свойствам с чем-то, если между ними нет общих свойств. Общее свойство между высшим и нижним в том, что высший отдает своей самой грубой частью, в чем он может быть равен нижнему, с чем он может быть равен в нижнем, с его самой чистой частью, там может быть контакт. И этот контакт тоже непростой.
Но точка контакта — это еще не кли, который может получить, кли, получающие должны иметь авиют.
Это нижний, это высший. И есть разрез, разрыв между ступенями. Разрыв между ступенями. Все-таки. И этот разрыв исходит от бесконечности. Потому что каждая связь отрезана, отделена от всех остальных частей. Как нижний будет влиять на... Как выше может повлиять на нижнего? Он должен опуститься до своей самой низкой стадии, самой грубой. Как ты по отношению к детям, когда там что-то объясняешь. И отсюда он начинает отдавать нижнему. Его воздействие на нижнего, его отдача нижнему, Это отдача не от кли к кли. Есть некий переход от Творца. Ты понимаешь меня или нет? Это называется мужчиной, а это женщиной. И шхина между ними. Творец между ними. Ты отдаешь через свет. Нет настоящего контакта, который был бы контактом. То, что нам описывают в различных романах, как соединяют двоих вместе. Они стремятся, но могут ли они соединиться действительно? Никогда нет. Только через Творца, только через шхину. Муж и жена шхина между ними. Иначе никак не может быть. Если мы говорим об объединении, здесь должен быть самый грубый, а здесь самый чистый. Да. Тогда между ними есть какое-то совпадение, они близки друг с другом. Они тоже не могут быть по-настоящему вместе. По-настоящему вместе не могут быть, потому что это мужчина, а это женщина. Они не могут, это не та природа. Не та природа, ты пойми. Нечто совершенно иное. Мы только не понимаем и не знаем. Теперь постепенно начинаем понимать. Возьми какую-то часть от мужчины и какую-то часть от женщины, даже в телах наших. Там разница качественная. Просто на нашей ступени, на ступени животных, это не важно, поскольку мы не на четвертой стадии. Потому что мы не на четвертой стадии. Если мы были бы на четвертой стадии, ты никогда бы не мог соединить. На ступенях первой, второй, третьей, но мы можем как-то, как в нашем мире, передавать кровь, скажем, от мужчины к женщине. Этого совершенно невозможно в духовном.
В исправленном состоянии, во время уподобления свойств, вы говорите, так же, как Высший действует на нас грубой своей частью на чистую, мы также своей грубой влияем на кого-то?
Ты воздействуешь на Высший, ты отдаешь Высшему тем, что ты подготавливаешь свою самую чистую часть для, его для воздействия его самой грубой части.
А воздействие на Высшего обратно, из чистого к грубому.
Ну, говори так, ладно, ладно. Но, ну ладно. Тут есть много вещей, но зачем вас путать? Да.
Если я смотрю сверху, грубая часть, она как бы на самом деле самая чистая часть Высшего, потому что если с ней уподобить свои свойства, то она становится чистой, а не грубой.
Верно. Зависит от того, говоришь ли ты о мере Высшего по отношению к Нижнему, но не о его авиюте. Для того, чтобы отдавать Нижнему, Высшему, требуется большое усилие.
Да, но Высший, у него полный авиют абсолютный, и поэтому абсолютная чистота.
Нет, он тоже находится на ступенях, там тоже ступени, да-да-да. Ты не работаешь со ступенью бесконечности? Ты работаешь со ступенью, которая по лестнице ступени находится только выше тебя. И здесь больше ины и так далее. Ну, мы можем говорить об этом. Можем тут выразить это
можно каббала. Можно еще вопрос, у меня здесь не было несколько дней.
И я винен в этом, да? Моти неделю нам мешал, теперь он... Моти неделю не появлялся, теперь этот, потом он неделю не придет.
То, что касается истины и Йошер, какая связь между ними? Могли бы вы немножко объяснить, как мне может помочь в моей жизни? Все, что я изучаю, я хочу воспользоваться этим каждый день, каждый час.
Ну,
как можно связать истину и Йошер, прямоту? то, чего не существует снаружи.
Только по отношению к окружению, к центру группы, в реализации там только. Вся остальная наша жизнь очень тяжела для правильного использования.
Но как с этим работать? Потому что во внешней жизни очень тяжело относительно нашей внутренней части. Я чувствую, что я должен себя вести прямо, по-настоящему, на каждом шагу, когда я живу в этом мире, в мире будущем.
Нет. Тебе говорят, не рассеивайся. Это только запутает тебя. Ты должен. Направлять себя так, чтобы товарищи видели с твоей стороны истину и йошер, прямую линию, и чтобы это было примером для всех, прежде всего. Это все. Пока что это все. Если ты будешь так на них воздействовать, будешь пробуждать их к цели, нет заповеди больше, чем это. Это уже часть поручительства.
А что, как связать с обычной своей жизнью вне группы? Я должен все-таки быть связан с людьми?
Насколько ты можешь, но там тебе не надо показывать, что ты такой. Здесь, в группе, ты обязан это рекламировать, показывать им пример, притягивать их к этому, а снаружи нет. Иначе они будут думать, что ты...
Не, понятно, но изнутри мне все-таки надо себя вести согласно законам, ну, как бы истинным, как бы общество, в котором я живу.
Выполнять законы общества — это обязанность для человека, поскольку он должен принимать это как высшее управление, которое пока что вот так властвует в обществе. И общество соответствует этим законам. Можно воровать? Можно. Но как же можно, если это запрещено в духовном, как я буду кого-то воровать? Что это у кого-то брать? Таково общество, которому высшее управление пока что как бы разрешает существовать в такой форме, иначе они не смогли бы существовать. Если бы Творец выполнял свои законы не в соответствии с той ступенью, на которой мы находимся, а в соответствии с более высшей ступенью, кто бы выдержал такую жизнь. Поэтому управление соответствует мере испорченности. Смотри, что происходит. Сейчас раскрываются у тебя взятки, коррупция во всем мире. Ну и кого это впечатляет? Никого. Все знают и все согласны. Для чего суды вообще, я не знаю. Ладно. Где мы? 17 пункт. 17-й. Успеем, посмотрим.
В свете Кава было не более трех первых стадий. 17 пункт. И вот после исчезновения света по причине сокращения вернулось и притянуло свет из бесконечности в виде Кава, что означает малую меру света, в которой нет более чем три первые стадии желания получать. И нет там стадии далит. И как мы выяснили, нет вообще получающих келим в трех первых стадиях желания. И следует задать вопрос, как здесь становится возможным получить свет без получающих келим? Ведь в этих трех стадиях все еще нет получающей части. А стадия далит, которая только и является кли получения в парцофе, отсутствует здесь в составе кли, в составе кава.
Поэтому мы говорим, что в предыдущих трех стадиях их природа близка к природе игулима. Но мы еще поговорим об этом. Да, вопросы кто-то очень хотел спросить. Ну, давай, Гиль. Только кратко.
Хотел бы, когда вы говорите со своим ребенком, вы говорите из самых чистых ваших свойств. Хотя, может быть, изнутри нужно быть как-то более хитрым.
Не будем входить в это. Снова, есть обратное соотношение святов и келим. Мы сейчас не успеем в те несколько минут, что остались. Не тебе, Мути. Я уважаю его. Он тяжело работал в нашем здании, а ты кто такой?
Я продолжу Гиля. Я бы хотел относительно сказать чистоты и авиюта. Я стараюсь почувствовать. Когда я хочу почувствовать что-то грубое, я должен стать чище, то есть более чувствительным.
Насколько ты превращаешь авиют в закут, в чистоту, этим ты обретаешь свои келим, в которых ты можешь больше воспринять.
То есть я должен быть более чист, чтобы понять авиют. Иначе я ничего не восприму.
Ты должен быть сначала, ты должен сначала иметь авиют, быть грубым, быть человеком грубым, с большим желанием получать, преступником. И тогда ты, как говорится, раскаиваешься, становишься тонким, чистым и в состоянии воспринять огромный свет. Это весь путь от нашего мира к высшему миру. Мы сначала приобретаем авиют, а потом закут. Теперь по отношению к детям. Я обращаюсь к ребенку. Я ему объясняю маленькие вещи, маленькие. В форме такой тонкой, чтобы он понял. Я из своего кли, низкого, грубого, простого, невысокого. Что-то такое делаю, что-то такое, что он может принять. Я даю ему что-то маленькое, немножко. Но я это делаю из своего большого авиюта, из своей любви, из моего отношения к нему. То есть здесь есть зивук дака. В отдаче высшего нижнему, который высший должен сделать, но он должен работать на большой ступени. Как мы видим, высший должен подняться к сверхвысшему, он от сверхвысшего получает все келим для того, чтобы сделать из себя большого. Он получает от сверхвысшего все света, и когда есть у него света и келим, он уже начинает работать с нижним. Иначе как он будет с ним работать? Потому что нижняя ступень намного более грубая, чем высшая ступень. Ну, ладно. Мы уже... Сколько не объясняю, это все-таки... Есть вещи, которые нужно увидеть. И тогда их усваивают внутри, изнутри, и это просто работает. Иначе все это путает и противоположно. Но есть у тебя красные числа.
Перейдем к следующей части, а прежде споем вместе песню.
אם אתה מקשיב את הפאזל כבר מרכיב והמילים חודרות עמוק בפנים וזה גדל בלב משמחה ומכאב יוצא למסע לא מתעכב קוראים לזה אהבה אמיתית והיא תגדל יפה ואנושית עוד מאותם ימי בראשית קוראים לזה אהבה אמיתית אם אתה מרגיש מעצמך לתת והניצוץ בך כבר מעוטף נחלים בחזומים של אהבה בעורקים פתאום השחר מתעורר קוראים לזה אהבה